Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 7 минут. Добрый день. В студии Арслан Саидов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». И главное в этом часе. В Подмосковье устанавливают первые веб-камеры на избирательных участках. Новый посол США в России Майкл Макфол приступает к работе. И в Барнауле прошел нано-митинг игрушек. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в России в эти выходные, как обещала Минкомсвязи, должна начаться установка веб-камер на избирательных участках для контроля за ходом голосования и подсчета голосов во время президентских выборов 4 марта. Контрольное испытание системы видеонаблюдения намечено на 2 февраля. Первые веб-камеры разместят в Подмосковье. Как все обстоит на самом деле и как к новшеству, предложенному Владимиром Путиным, относятся участники избирательного процесса, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Газета «Известия» писала, что о начале работ по установке камер отрапортовала администрация Солнечногорского района Московской области. Веб-камер в Солнечногорском районе, как выяснилось, пока не установлено ни одной. В пресс-службе Солнечногорской администрации объяснили, что путинская программа по видеонаблюдению начала работать 3 января, но в данный момент идет работа по продвижению денежных средств в регион. В здешнем избиркоме объяснили, что пока Ростелеком лишь получил задание на оборудование, на будущей неделе планируется встреча для подписания договоров Ростелекома с владельцами помещений, в которых размещаются избирательные участки. Эксперты уже заявляют, что обеспечить онлайн-трансляцию реально не более чем с 60% участков по стране. В Подмосковье прогноз получше, а результат, по версии Министерства связи, должен выглядеть так, как рассказал агентство РИА Новости, заместитель министра связи Илья Масух, отметивший, что данная задача выполнимая, но с трудом.
Человеку будет предоставлена возможность, как сейчас это видится, будет карта России, человек доходит через вложенные там, ну, географические эти меню, доходит до нужного участка и получает там картинку из двух или трех камер.
Как сообщили в Мособлизбиркоме, территориальные избиркомы пока делают копии поэтажных планов помещений. Срок сдачи планов до 20 января. Зампредседателя МОИК Наталья Земскова.
Организующая комиссия выборы – это Центральная избирательная комиссия. Значит, она в рамках своих полномочий приняла постановление, которым утвердила порядок работы всех этих средств по видеонаблюдению. Разослала это в избирательной комиссии субъектов Российской Федерации. Мы, соответственно, донесли до нижестоящих избирательных комиссий именно этот порядок. В этом порядке все прописано. Кто что делает, когда что монтирует. Кто за что отвечает. Он буквально на 2-3 листах. Там все четко определено. Главное, что видеокамеры будут установлены.
Будет или не будет установлено видеонаблюдение в местах голосования, не очень волнует участников выборов. Коммунисты считают эту меру косметической. Депутат Московской областной думы, секретарь подмосковного отделения КПРФ Александр Наумов.
Некая косметическая попытка доказать то, что все-таки, смотрите, выборы проходят. Мы готовы обеспечить видеонаблюдение. Мы готовы в какой-то мере там обеспечить прозрачные урны. Но видеонаблюдение может показать вот сам ход голосования. Но оно не показывает всех подводных течений, которые происходят во время на избирательных участках. Зачастую фальсификации, они происходят еще до открытия избирательных участков, непосредственно после закрытия избирательных участков. Сколько много говорили о том, что газ выборы обеспечит быстрое, достоверное получение итогов голосования, да, то есть и общедоступное. Практика показывает, что газ выборы ни с того ни с сего зависит. Причем это приобретает достаточно массовый характер, задерживается ввод данных, те же самые Карибы. Но мы же понимаем, что когда результаты не все, прежде всего это происходит на нескольких этапах. Следующее – это изменение определенных результатов именно в период подсчета голосов. Если сказали «А», нужно говорить «Б», то почему не показать подведение итогов? В чем секрет здесь? Наряду с этим дать возможность наблюдателям политических партий выполнять свой долг, дать возможность представителям СМИ фиксировать ход этой избирательной кампании и не пытаться их выдворять с избирательных участков. Важно внести некие ограничения на время подсчета голосов. Поэтому сами по себе веб-камеры, они не решают проблему. Проблему решает прежде всего то, что предлагаем мы, пропорциональное представительство от политических партий в руководстве, в том числе избирательными комиссиями. Нужно внести вплоть до суровой ответственности перед членами комиссии, председателями, прежде всего комиссии секретарей. секретарями комиссии по поводу задержки подведения итогов. Понимаете, какие наблюдатели, это нужно быть героями, чтобы в запертом помещении находиться двое-трое суток. Так?
По мнению Натальи Земсковой, технические средства на выборах работают успешно. Она отмечает, что никто из организаторов выборов не протестует против нововведения.
У нас ни одного такого ни обращения, ни заявления нет, ни анонимного даже звонка, что вы делаете, ставите видеокамеры. Камеры? Хорошо. У нас на территории, допустим, Московской области по Госдуме работали КАИБы на 167 участках. Отработали нормально, и люди только сказали: господи, как хорошо, что мы не ручной подсчет голосов, а вот этот вот электронный. Мы уже часов 9 или полчаса 10 составили протокол, освободились, отчитали.
По мнению исполнительного директора Ассоциации «Голос» Лилии Шабановой, видеонаблюдение не заменит работы квалифицированных наблюдателей, и видеокамеры, в особенности прозрачные урны, это, говорит она, дополнительные средства контроля на избирательных участках.
Другое дело, что тот принцип работы видеокамер, который описан вот в настоящий момент, если это не будет исправлено и не будет заменено, то, что видеокамера, во-первых, будет передавать изображение без звука, и то, что видеокамера будет отключаться в 8 часов вечера как раз по счету голосов, значит, с точки зрения тогда смысла таких затрат вообще нет. То есть для чего нужен звук? Звук нужен для того, чтобы действительно оценить, насколько, например, закон или незаконное удаление наблюдателя. В чем заключались споры между наблюдателями и членами комиссии? Например, подача жалоб, непринятие жалоб и так далее. Далее очень важно, конечно, именно, чтобы камера работала после 8 часов вечера и так далее. То есть очень много моментов, которые в настоящий момент, они никак не регламентированы, и вброс вот этой идеи с видеокамеры, она настолько срочен, настолько неподготовленный эксперт, что у нас очень много сомнений.
Пока эксперты сомневаются в эффективности, а также в возможности реализации предложенной Владимиром Путиным видеофикации мест голосования, в Минкомсвязи обсуждается даже возможность трансляции изображения со звуком. Об этом заместитель министра Илья Масов говорил в интервью агентству РИА Новости.
Попробуем обеспечить доступ любого гражданина на любой избирательный участок в момент проведения выборов. И мало того, мы еще дадим возможность людям посмотреть, как идет подсчет голосов. Будет вестись запись звука уже сейчас, это на техническом обсуждении, мы поняли.
По словам Масуха, всего в России будет установлено около 200 тысяч камер по две на участке. Монтаж веб-камер, по данным Мособлизбиркома, не может начаться ранее 20 января. Это срок для сдачи копии поэтажных планов помещений. После этого начнут готовить проектно-сметную документацию для начала монтажа. Председатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов, как сообщили «Известия», сомневается в том, что можно уложиться в такие сроки. А контрольное испытание системы веб-камер намечено на 2 февраля. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В иракском городе Басра при взрыве погибли 12 человек. Целью нападения, по всей вероятности, была группа шиитских паломников. При крушении в Средиземном море итальянского круизного лайнера погибли по меньшей мере 6 человек. 4 тысячи были эвакуированы. В Москве сегодня партия «Яблоко» проведет митинг против фальсификации на декабрьских выборах в Госдуму. Сегодня начинается агитационная кампания одного из кандидатов в президенты России, лидера КПРФ Геннадия Зюганова. В Москву прибыл новый посол США в России Майкл Макфол. В Казахстане сегодня так называемый «день тишины» накануне парламентских выборов, которые пройдут в воскресенье. В руководстве ЕС подвергли критике решение рейтингового агентства Standard & Poor's понизить кредитный рейтинг ряда стран еврозоны. Власти Мьянмы в результате последней амнистии освободили несколько сот политзаключенных. В Тунисе отмечают первую годовщину свержения президента Зина Бен Али. На Тайване проходят президентские выборы.
Что происходит с людьми, когда они возвращаются из зоны боевых действий домой? Об этом расскажут Дмитрий Флорин, ОМОНовец, участник боевых действий в Чечне, Антон Цветков, председатель президиума организации «Офицеры России», Наталья Таубина, руководитель фонда «Общественный вердикт», и Асмик Новикова, автор книги «Милиция между Россией и Чечней». Слушайте в программе «Третий сектор» в эту субботу, 14 января, 18 часов.
трудные переговоры представителей оппозиции, готовящих намеченный на 4 февраля единый марш за честные выборы, главная политическая тема уходящей недели и в Петербурге, рассказывает мой коллега Виктор Резунков.
На сегодняшний день в Петербурге образовалось два центра, соперничающих между собой за право руководить проведением намеченного на 4 февраля марша за честные выборы и отставку Владимира Путина. С одной стороны, это оргкомитет движения «За честные выборы». Он объединяет представителей системной оппозиции, коалицию в защиту Петербурга, правозащитный совет, активистов движения «Солидарность», лиги избирательниц, движение «Оборона», ЛГБТ, либертарианцев и другие общественные организации. С другой это утвержденный 8 января гражданский комитет, в который вошли в основном активисты несистемной оппозиции, партии «Другая Россия», Объединенного гражданского фронта, партии «Народной свободы» и националисты, в частности, из Русского общественного движения. И именно переговоры между руководителями этих двух объединенных коалиций, между движением «За честные выборы» и гражданским комитетом, продолжаются уже почти целую неделю и проходят очень трудно. В целом и те, и другие понимают, что марш должен быть единым. Об этом говорит, например, сопредседатель петербургской организации движения «Солидарность» Александр Скобов.
На сегодняшний день среди общественных и политических групп, участвующих в протестной гражданской кампании против выборных фальсификаций, за проведение все-таки честных выборов, существует понимание, с одной стороны, понимание того, что необходима общая протестная акция 4 февраля, которая пройдет в контексте именно всероссийском, потому что будет, уже точно известно, что будет общее протестное шествие в Москве 4 февраля. И есть понимание, что нужно непременно делать общую протестную акцию, шествие с митингом и в Петербурге. Есть несомненные препятствия к достижению вот такого результата, потому что у многих участвующих в протестах групп существуют друг к другу претензии различные как идеологического, так и личного чисто характера. Поэтому в настоящий момент идут переговоры между различными группами. Мне бы не хотелось сейчас вдаваться в детали, просто чтобы не помешать никак ходу этих переговоров, чтобы они все-таки закончились достижением соглашения. Я надеюсь, например, на такой результат. Возможность для этого, с моей точки зрения, есть. И я просто хочу обратиться еще раз ко всем протестным группам, ко всем группам активистов, ну, давайте мы все в кои-то веки будем решать не свои какие-то узкогрупповые задачи, кто кого обойдет на повороте тогда, когда, наконец, в стране наступит нормальная и честная политическая конкуренция, кто себе там на то время забьет лучшие стартовые условия. В кои-то веки послужить гражданам, которые не в курсе всех этих личных каких-то амбиций, противоречий между лидерами отдельных этих групп и группок, и которым, по большому счету, глубоко наплевать на эти противоречия и борьбу амбиций, которые далеко не так идеологизированы. Наши граждане просто, обычные граждане, которые почувствовали себя оскорбленными, наконец, вот этими фальсификациями, они далеко не так идеологизированы, как лидеры небольших общественных движений каких-то и организаций. И вот послужить этим гражданам, потом уже разбираться во всей своей кухне. И поэтому сейчас взять себя в руки, отложить все собственные какие-то амбиции и, наконец, договориться об общегражданской акции 4 февраля.
С Александром Скобовым согласен и лидер петербургской организации партии «Другая Россия», входящий в гражданский комитет, Андрей Дмитриев.
Сейчас основной вопрос состоит в том, чтобы акция была одна. Когда 24 декабря в Петербурге прошло три разных акции протеста, они собрали не так много людей, как в Москве, и основные претензии были направлены к нам со стороны петербуржцев о том, что вы не можете между собой договориться, что нужна одна акция общая. На нее мы готовы выходить, сказали люди. Мы их услышали, мы считаем, что это абсолютно обоснованное требование, обоснованная позиция, поэтому мы планируем 4 февраля провести шествие по Невскому проспекту, будем подавать заявку, сбору БКЗ «Октябрьский», шествие по Невскому – И самый главный вопрос сейчас в том, чтобы все оппозиционные силы к нему присоединились и не было никаких альтернативных акций. Вот, собственно, в основном этим мы сейчас и занимаемся. Каждый день сейчас ведем переговоры с различными организациями и гражданского общества, и с партиями системной оппозиции, с «Яблоком», с «Справедливой Россией», с КПРФ. Ну и очень рассчитываем на то, что это будет действительно единая мощная акция, что будет одна заявка на следующей неделе, и что Петербург не ударит грязь лицом и выведет людей не меньше, чем в Москве.
Переговоры продолжаются. Удастся ли петербургской оппозиции договориться о проведении единой акции протеста 4 февраля, станет известно уже в ближайшие дни. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И продолжает нашу программу обзор блогов, которые подготовил Юрий Васильев.
Начнем с простого. Кандидат Владимир Жириновский, ЛДПР, получил на уходящей неделе очередные мегабайты скандальной сетевой славы. Причина – ютубовский ролик, в котором Владимир Вольфович одновременно воздает должное ментальным способностям строителей, сельчан и жителей Урала в своей неповторимой манере. После того, как Жириновский получил в блогах порцию причитающегося пиара, пусть и со знаком «анти», выяснилось, что ролику уже более 10 лет. Функционеры ЛДПР, понятно, заговорили о том, что против них использовали черные технологии, им, понятно, тоже в блогах досталось. А вот о том, что будет дальше и почему так будет, весьма интересно, в сетевом дневнике политического консультанта Дениса Шильникова. Вот что пишет Денис. Самое забавное здесь – не обиженные вопли уральских сторонников, а то, что результат Жириновского на Урале в марте будет таким же высоким, как обычно. Соответственно, чуваки, которые выкинули ролик «Благосферу» и за деньги размещают где попало, как всегда, тратят народные деньги зря. Владимир Вольфович – свой мужик, пишет Денис Шильников. Коллективный, бессознательный, значительной части электората. Он же прилюдно таскал женщин за волосы, щупал за попу мальчиков, стрелял по курам, снимался в порно, дружил со всеми блатными паханами страны, ездил в Израиль к брату Изи, продолжая проклинать еврейских оккупантов, голосовал за все непопулярные законы, яростно их ругая, и в кого только не плевал за эти 20 лет. На голосовании за Жириновского это мало отражалось, пишет Денис Шильников, и делает вывод: голосуют не за него, за себя. Тем временем приступил к работе обновленный штаб кандидата Михаила Прохорова. Новые лица и, очевидно, новые бюджеты. Чуть более громко, чем позволяют приличия, этому обстоятельству не позавидовал в своем дневнике Ашот Габрилянов, руководитель сетевого таблоида Life News. Вот что пишет Ашот. Михаил Прохоров, конечно же, никакой не политик, он коммерсант. Очень богатый коммерсант, как и положено очень богатому коммерсанту. Михаил скупает активы на рынке. Антона Красовского, Николая Ускова, журналиста Наталью Осипову, лучшего журналиста этой страны Соколову и еще каких-то ребят. Это правильно. Обратный демпинг на стадии запуска проекта – логичное решение. Набираешь десятки людей, переоцениваешь их зарплаты, закрываешь глаза на их реальное отношение к тебе и запускаешь стартап. Только переоценил он, на мой взгляд, совсем не тех людей, в чем прав Ашот Габрилянов, так это в оценке качества того, что начало появляться в сети на предвыборном сайте кандидата Прохорова. Более всего порадовал блогеров материал работы Натальи Осиповой, не пожелавшей подписаться своим куда более известным читателям профессиональным именем – Наталья Ос. Кто бы узнал прошлогоднего, немного замедленного Прохорова в новом нападающем Прохорове, который появился на заседании своего штаба. Кстати, прошлогодний никогда не опаздывал. Нынешний опоздал на 20 минут. И это меня даже как-то обнадежило. Значит, пошла работа. Где-то по делу был. Идеальный менеджер, пребывающий как поезд по расписанию, не может быть лидером в России. Слишком хорошим нельзя доверять. Здесь нужен живой человек. Или вот так даже. На заседании штаба он отказался сесть на председательское место. Пусть начальник штаба сидит и хулигански хлопнул своей здоровенной черной папкой по столу. Прохоров занял место строго напротив начальственного, опять спиной к стеклу, как раз там, где стояли чашки и блюда с зефиром. Почему-то он не боится занимать рискованную позицию или сел нарочно поближе к сладкому и, разумеется, все равно оказался в председательском кресле. Раньше я за ним не замечала таких эффектных аппаратных трюков, пишет Наталья Осипова. Слушайте, читайте, учитесь, говорят читатели в блогах. Советская журналистика, оказывается, никуда не пропала, ничего не потеряла от того, что сама она стала сетевой, а страны 20 лет как нет. Великолепный, здоровый язык близости к власти. власти или просто язык близости. Впрочем, как сказал бы Сергей Довлатов, мы отвлеклись. Главное, у кандидата Владимира Путина теперь тоже есть свой сайт – putin2012.ru. Исходя из того, что этот сайт зарегистрирован в 2009 году, а домен Putin2018 тоже уже зарегистрирован, Путин собирается править вечно, сделал вывод пользователь Твиттера «Горожанин37». Сайт тут же оказался засыпан наказами избирателей. От «Чтобы наши дети не угасли, пожалуйста, организуйте ясли», до «Уходите по-хорошему, не доводите до греха». Отклики этой серии то появлялись, то исчезали, то вновь возникали после того, как в блогах поднимался шум. Короче, интернет – это им не первый канал, тут мгновенно получишь обратную связь, подытожил блогер Суперэмбо. К интернет-деятельности как таковой сайт putin2012.ru пока что имеет весьма опосредованное отношение чисто по своим техническим кондициям. Хотя, в конце концов, кандидат Путин едва ли нуждается в новых избирателях, а старым, если не заглянуть на сайт, все должно понравиться. Скромно, с определенного рода вкусом. Консервативно, наконец. Владимир Путин в шлеме с удочкой, в кимоно и на лыжах. Владимир Путин на фоне березок, на фоне кресла, на фоне аграриев и педагогов, в комбайне и у Лады Калины, на фоне белого расплывчатого пятна, отдаленно напоминающего белого медведя. А вот тут стоп. А вот здесь начинается весьма важное политическое послание, которое можно и нужно извлечь из сетевого ресурса putin2012.ru. Дело в том, что это до крайности размытое изображение едва ли не единственное на сайте, где отмечено визуальное присутствие символики партии «Единая Россия», той самой, от которой Владимир Путин вообще-то идет на выборы 2012 года. Внимание на это обратили многие. Не нашел ни единого упоминания «Единой России». Не нашел ни одного фото премьера с логотипом «Единой России». На главной странице, разумеется, ядра тоже нет. «Я, возможно, что-то упустил, прошу помощи», обратился к читателям своего блога сценарист Олег Козырев. Помощников набралось много. Общими усилиями нашли 2-3 упоминания. Отнюдь не в самых посещаемых зонах сайта, в основном вскользь. То есть кандидат Путин у нас, де-факто, самовыдвиженец. И по-хорошему ему бы надо собирать подписи 2 миллиона к 18 января. Весьма показательный итог, не правда ли?
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. Говорит Радио Свобода. Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня, после выпуска новостей в 17 часов, гостем программы с христианской точки зрения будет историк Владимир Ковальджин. 14 января – это ведь 1 января по церковному. Как это может быть? На каких принципах строится церковный календарь? И связано ли с этими принципами с духом и верой? Идет передача, как всегда, Яков Кромов. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В иракском городе Басра в результате взрыва погибли 12 человек, сообщает агентство ДПА. Целью нападения, по всей вероятности, была группа шиитских паломников. При крушении в Средиземном море итальянского круизного лайнера «Коста Конкордия» погибли 6 человек. С борта судна, которое село на мель, эвакуировано более 4000 человек. В Москву сегодня прибыл новый посол США в России Майкл Макфол вместе с женой и двумя сыновьями. Макфол, бывший до назначения советником Барака Обамы по России, сменил Джона Байерли, назначенного послом еще при Джордже Буше-младшем. В Москве сегодня партия «Яблоко» проведет митинг против фальсификации на декабрьских выборах в Госдуму. Активисты представят фотографии, имена и должности руководителей избирательных комиссий, где, по данным «Яблока», были подтасовки. Сегодня стартует агитационная кампания кандидата в президенты России, лидера КПРФ Геннадия Зюганова. На его родине, в городе Орел, пройдет акция под девизом «Русский старт». В Казахстане сегодня так называемый «День тишины», накануне парламентских выборов, которые пройдут в воскресенье. В руководстве ЕС подвергли критике решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's понизить кредитный рейтинг ряда стран еврозоны. Власти Мьянмы в результате последней амнистии в пятницу освободили несколько сот политзаключенных. По словам министра внутренних дел, на свободу вышли 302 узника совести, почти половина от всех освобожденных. Представители Великобритании и Пакистана опровергли сообщение о том, что пакистанский премьер Юсуф Раза Гилани обращался к британскому представителю с просьбой помочь предотвратить военный переворот. В Тунисе отмечают первую годовщину свержения президента Зина Бен Али. На Тайване сегодня проходят президентские выборы. Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о закрытии консульства в американском городе Майами. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Майкл Макфол, занимавший должность специального помощника президента США, главы российского и евразийского отдела в Совете по национальной безопасности при президенте, вступает сегодня в должность посла США в России. Как объясняют это назначение в Соединенных Штатах и может ли оно привнести некие изменения в американо-российские отношения? Эти вопросы корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Юрий Жигалкин обсудил с известными американскими политологами.
Майкл Макфол выделяется из плеяды своих предшественников на посту посла США в Москве двумя особенностями. Он лишь второй за три десятилетия непрофессиональный дипломат, возглавивший американское дипломатическое представительство в Москве, и первый столь близкий к президенту человек, сменивший кабинет в Белом доме неподалеку от президентского офиса на кабинет рядом с Садовым кольцом. Учитывая контекст, в котором состоялось назначение, американо-российская перезагрузка выдыхается, в России проходят первые за 20 лет масштабные протесты с требованием реформ, мои собеседники считают, что новому послу неизбежно уготована активная и заметная роль в американо-российских отношениях.
Вес посла зависит от того, насколько у него тесные связи с президентом или членами кабинета, говорит профессор Маршал Голдман, сотрудник Центра российских исследований Гарвардского университета.
Майкл Макфол в этом смысле в уникальном положении. Россияне будут видеть в нем человека, которому внимательно прислушивается президент Обама. Для президента Макфол, скорее всего, останется одним из главных советников по российским делам. Еще одним важным аспектом этого назначения может быть то, что, не являясь дипломатом, он не будет связан теми табу, которые являются частью профессии. Я, например, ожидаю от Макфола готовности занять более активную общественную позицию. Он считает себя знатоком России. Он активный по натуре человек. Я думаю, что он хотел бы принять участие в происходящем в России не только потому, что это часть, так сказать, его должностных обязанностей, а потому что его искренне интересует Россия. Например, я считаю, что он чувствует себя достаточно уверенно, чтобы, например, поддержать контакты с представителями демократической оппозиции, и это будет в американских интересах, говорит профессор Маршал Голдман. Роль посла в России может оказаться крайне трудным заданием для человека, называемого одним из авторов стратегии перезагрузки. Так считает Дэвид Саттер, сотрудник Гуверовского института, бывший корреспондент Financial Times в Москве. Майкл Макфол ассоциируется с политикой перезагрузки, стратегией, которая подвергнута крайне серьезному испытанию, поскольку власть, с которой мы пытались наладить сотрудничество, выглядит гораздо менее стабильной, чем когда мы начали осуществление этой стратегии. Власти брошен вызов демократическим движениям. На мой взгляд, нет никаких сомнений, что существует необходимость переосмысления американо-российских отношений. Учитывая то, что Майкл Макфол был самым серьезным знатоком России, занимавшим пост специального помощника президента по российским делам со времен Ричарда Пайпса, работавшего в администрации Рональда Рейгана, для меня является, например, загадкой, почему он решил связать свое имя со стратегией перезагрузки, содержавшей в себе, на мой взгляд, важный изъян. По сути, США приноравливались к требованиям администрации Путина. Как вы считаете, в таком контексте, в чем сейчас заключается задача посла США в России? Я думаю, очень важной будет простая вещь. Готовность назвать вещи своими именами, не сбиваться на самоцензуру. Соединенные Штаты не должны способствовать российским властям в их попытках поддержать ложные представления о происходящем в России. Одним из таких примеров, на мой взгляд, является межгосударственная комиссия Макфола-Суркова по развитию гражданского общества. Теперь у Майкла Макфола появилась возможность сыграть иную роль, и по мере развития ситуации, я думаю, он это сделает, говорит бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер. Дэвид Крэмер, работавший помощником госсекретаря в администрации Джорджа Буша-младшего, а ныне глава американской правозащитной организации Freedom House, полагает, что целью нового посла США в России станет спасение политики перезагрузки. Макфол является одним из основных, если не главным советником президента по российским вопросам. Барак Обама уверен, что его бывший помощник сумеет достойно представить в России Соединенные Штаты и американскую политику, в то время как стратегия перезагрузки подвергается испытанию. Есть ощущение, что она исчерпала себя, говорит Дэвид Крэм. Нужно признать, что некоторые позитивные результаты были достигнуты, но сейчас есть полное осознание того, что в то время как Соединенные Штаты изменили свой подход к России, российское руководство не ответило на это должным образом. Объявление Владимира Путина о том, что он выставляет свою кандидатуру на президентских выборах, обещает неизбежные проблемы в двусторонних отношениях. У Макфола на повестке дня окажутся сложнейшие вопросы. Главное внимание привлечет проблема прав человека и демократии. Особенно это актуально незадолго до президентских выборов в России. Серьезные трения будет вызывать вопрос американской противоракетной обороны. Я сильно сомневаюсь, что возможно некое российско-американское соглашение по этому вопросу. Что означает, что саммит НАТО в Чикаго, который пройдет в мае, станет очень интересным событием. Приедет ли на него Путин в случае избрания президентом? Снабжение международного контингента в Афганистане, Иран, Сирия — все это крайне трудные вопросы, которые будут в центре внимания нового посла. Таковы предсказания бывшего помощника госсекретаря Дэвида Крэмера.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России — со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части — со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В России в 2011 году была отмечена рекордно низкая в современной истории страны инфляция, в том числе обусловленная, по мнению экспертов, значительным падением цен на продовольственные товары. Сохранятся ли эти тенденции в наступившем году? Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Чистый отток частного капитала из России в 2011 году, по предварительной оценке, составил 84 миллиарда 200 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Таким образом, его объем стал максимальным за три последних года. В 2009 году отток капитала из страны превысил его приток примерно на 57 миллиардов, а в 2010 году на 34 миллиарда долларов. Общий объем экономики России в 2011 году увеличился на 4,2%, а промышленного производства на 4,7%, заявил председатель правительства Владимир Путин. Для сравнения, в 2010 году темпы роста ВВП России составили 4%, а промышленного производства 8,2%. Объем Государственного резервного фонда России на начало января составил в пересчете 25 миллиардов 210 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 86 миллиардов 790 миллионов, говорится в материалах Министерства финансов. Таким образом, в течение декабря общая сумма накоплений в них в долларовом выражении сократилась на 1 миллиард 860 миллионов долларов или примерно на 1,6%. Выработка электроэнергии в России в течение 2011 года увеличилась на 1,5%, а ее потребление на 1,2%, сообщило Министерство энергетики. Доля тепловых электростанций в общем объеме производства электроэнергии в единой энергосистеме России составила 61%, доля АЭС и гидростанций 16% и 15% соответственно. Еще 5,6% общей выработки пришлось на долю энергоактивов крупных промышленных предприятий. Англо-голландский концерн Unilever, один из ведущих в мире производителей продуктов питания, парфюмерно-косметической продукции и товаров для дома, сделал предложение о покупке у миноритарных акционеров 15% акций российского концерна «Калина», одного из крупнейших в стране производителей косметических товаров. В декабре Unilever завершил покупку 82% акций «Калина». Объем сделки составил около 390 миллионов евро. Инфляция в России по итогам минувшего года, согласно окончательным данным Федеральной службы статистики, составила 6,1%, став минимальной за последние 20 лет. Для сравнения, в предыдущие два года темпы роста потребительских цен в стране составляли 8,8% ежегодно. При этом стоимость минимального набора продуктов питания, включенной в расчет прожиточного минимума, за год вообще снизилась на величину, равную инфляции, 6,1%. Эксперты уверены, что ситуация на российском продовольственном рынке стала одной из причин падения темпов роста потребительских цен в целом. Однако, по словам заместителя начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольги Беленькой, такой статистический феномен во многом объясняется резким подорожанием некоторых продуктов в 2010 году.
Сопоставление с показателями базы второй половины 2010 года, мы видели, что в 2011 году, в общем-то, и урожай был хорошим, и, соответственно, это приводило к тому, что был достаточный уровень продовольствия для того, чтобы его предложение позитивно сказалось на ценовом уровне.
Помимо снижения цен на продукты питания, по крайней мере по сравнению с засушливым 2010 годом, сдерживающее влияние на инфляцию в России оказывала и политика российских финансовых властей, в первую очередь в части исполнения бюджета. С тем, что правительство страны в минувшем году достаточно грамотно и жестко регулировало поступление бюджетных денег в экономику, согласен руководитель отдела инвестиционного анализа M2M Private Bank Алексей Павлов. Кроме того, он считает разумными и действия Банка России.
Необходимо отметить, что монетарная власть страны, ЦБ, в первую очередь, довольно жестко держал под контролем денежную массу. Ну, собственно, поэтому во втором полугодии инфляция вернулась, в общем, на ту траекторию, которую прогнозировали в начале года чиновники. И, наверное, за счет того, что в декабре не было, в общем, традиционного, наверное, для России инфляционного всплеска, связанного с тем, что в систему финансов попадают бюджетные средства. В прошедшем году Центробанк, на мой взгляд, сумел достаточно четко вот эту ситуацию предвосхитить. То есть деньги в систему, безусловно, попадали, но он сам ограничивал ликвидность для банков.
По планам правительства, в текущем году инфляция в России должна продолжить свое снижение и составить от 5 до 6%. Однако заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая сомневается в способности властей удержать рост потребительских цен в заявленных пределах.
Сейчас все-таки ситуация не настолько определенная, чтобы можно было давать точные прогнозы, но мой базовый прогноз выше, он все-таки ближе к 7%. И связано это с тем, что, в общем-то, столь низкая инфляция пока для России не является устойчивой. И если говорить о текущем годе, то, наверное, все-таки ускорение инфляции мы увидим со второй половины года, поскольку основной фактор, который влияет на повышение цен, рост тарифов монополии, он был перенесен с января традиционного на вторую половину года.
Более оптимистичная оценка у руководителя отдела инвестиционного анализа M2M Private Bank Алексея Павлова. Он уверен, что сейчас в России нет существенных инфляционных факторов, способных нарушить планы российских финансовых властей.
Да, пока объективных угроз нет. Вот уже более года Центробанк очень четко контролирует темпы роста денежной массы, что минимизирует вклад монетарного фактора в инфляционные ожидания. В то же время экономическая ситуация сейчас такова, что экономика переживает явно там не свой самый бурный период роста, что в конечном итоге тоже с точки зрения инфляции позитивно, и здесь тоже никаких рисков, в общем-то, не возникает. С другой стороны, там какого-то резкого падения до нуля, понятно, невозможно, поскольку все-таки российская экономика, российские рынки, на мой взгляд, имеют достаточно высокую структурную инфляцию.
Согласно предварительным оценкам правительства, в перспективе инфляция в России продолжит замедляться в среднем на 0,5% ежегодно. Таким образом, уже в 2014 году она должна уложиться в диапазон от 4 до 5%.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
При крушении в Средиземном море итальянского круизного лайнера погибли по меньшей мере 6 человек. 4 тысячи были эвакуированы. Сегодня начинается агитационная кампания одного из кандидатов в президенты России, лидера КПРФ Геннадия Зюганова. В Москву прибыл новый посол США в России Майкл Макфол. в руководстве ЕС подвергли критике решение рейтингового агентства Standard & Poor's понизить кредитный рейтинг ряда стран еврозоны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве сегодня партия «Яблоко» проведет митинг против фальсификации на декабрьских выборах в Госдуму. Как сообщил лидер партии Сергей Митрохин, в ходе акции, которая начнется у памятника Александру Грибоедову, члены партии представят фотографии, имена и должности руководителей избирательных комиссий, на которых, по данным партии, были сфальсифицированы выборы. Митинг согласован с мэрией, в заявке говорится об участии в акции не более 300 человек. По словам Митрохина, департамент региональной безопасности Москвы предупредил, что если число участников акции превысит число, указанное в заявке, то будут приняты меры. А в Барнауле сегодня прошел игрушечный митинг. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
Роботы-трансформеры, рыцари, персонажи сказок, фигурки животных и целые города из конструктора Лего. Эти детские игрушки стали участниками митинга «За честные выборы», который прошел в Барнауле. Это уже второй митинг игрушек. Первый состоялся в канун Рождества. Он вызвал большой резонанс. И сегодня, несмотря на мороз, к месту проведения акции пришли новые участники и принесли свои игрушки. В основном это молодые люди. К игрушкам были прикреплены плакаты «Мы за чистые выборы», «Президент, не путай свои интересы с интересами народа», «Единая Россия против своего народа», «Терпение не резиновое». Рядом с игрушками в снегу стояли плакаты, на которых были рисунки лисы Алисы и кота Базилио, очень похожих на Медведева и Путина. Организаторы этой акции говорят, что целью митинга игрушек отнюдь не игрушечная, а вполне серьезная, говорит студентка Ольга Артамонова.
Хотя бы так, мы хотим хотя бы этим добиться того, чтобы нам, в конце концов, нас услышали, чтобы выборы были честными, чтобы нам согласовывали публичные мероприятия, которые по закону они обязаны согласовывать, потому что видно митинный характер этих мероприятий, а не то, что мы должны ползать и упрашивать. Тогда вы, наконец-то, нам что-нибудь разрешите. Я бы не сказала, что грустно, я бы сказала, что ситуация в стране такая, которая требует участия массы населения, то есть не просто отдельных каких-то граждан или групп граждан, а участие всего населения страны, что все должны объединиться для того, чтобы эту ситуацию как-то немножко с места, с мертвой точки сдвинуть. Для того, чтобы наконец-то у нас стала реальная демократия в стране. Для того, чтобы была выборность, а не назначаемость губернаторов, мэров. Для того, чтобы президента мы могли реально выбирать, а не он с помощью фальсификаций там себе делали большие проценты.
Другой организатор этой акции, Андрей Тесленко, считает, что правоохранительные органы и власть не в состоянии отнять у игрушек право выражать свое мнение, так как они это сделали с гражданами. Оба митинга в Барнауле против фальсификации на выборах не были санкционированы. В ходе последнего около 20 человек были задержаны. Сам Андрей Тесленко по решению суда обязан выплатить штраф за то, что расклеивал листовки. Судья решила, что текст листовки «Мы против жуликов и воров» ассоциируется с одной из партий. Андрей обжаловал это решение суда. Говорит Андрей Тесленко.
Какая у нас политика, такой у нас и митинг. У нас микроскопическая свобода слова, у нас микроскопическое количество свободных СМИ. У нас невнятные наши правители, невнятная оппозиция. Первый митинг это у нас был пробный. Посмотреть на реакцию властей, посмотреть на реакцию людей, на реакцию СМИ. Ну, в общем-то, благодаря такому резонансу о нас узнали, большее количество людей о нас узнало.
Молодых людей, участников акции, пришли поддержать более старшие гражданские активисты Сергей Мамаев и Виктор Рау. Они также участвовали в митингах протеста за честные выборы и задерживались полицией. Виктор Рау провел в следственном изоляторе более суток. Сергей Мамаев считает, что активное участие в подобных акциях молодежи – это хороший знак.
В наше время, по-моему, все, что против этой власти, это серьезно. Потому что они уже, не я один, я уже здесь как диссидент получаюсь. То есть они садят уже за любое инакомыслие. Поэтому мы сейчас молчим. Говорят за нас игрушки. А игрушку привлечь очень трудно. Если, конечно, я не знаю, может быть, наша власть уже и для игрушек придумала какие-то меры воздействия и камеры. То есть, наконец, наша молодежь проснулась. И сейчас, если уж молодежь стала против, то этой власти не устоять. Это в основном молодые, как их назвали сетевые хомячки, наши местные сетевые хомячки.
Как и в ходе первого митинга игрушек, сотрудники полиции фотографировали и переписывали содержание плакатов и лозунгов. Однако никаких претензий к организаторам акции они не предъявляли. Гражданские активисты Барнаула намерены сделать такие акции регулярными и шире пропагандировать идеи честных выборов среди людей. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Минувшей ночью на постсоветском пространстве, а также в нескольких преимущественно православных странах отмечали неофициальный праздник – наступление Нового года по юлианскому календарю. В России праздник появился в 18 году в связи с введением григорианского календаря. Сейчас в России официально установлено 12 праздничных выходных дней, 12 праздничных рабочих дней и около полутора сотен профессиональных и отраслевых праздников. Речь идет только о светских поводах для торжества. О том, как меняется психология праздников и о том, зачем праздники нужны вообще, говорит исследователь из Московского центра русского фольклора Варвара Добровольская. С ней беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Праздники нас не спрашивают, они формируются сами. Если у них есть потребность, они возникают. Но совершенно четко мы можем говорить о том, что совершенно бесспорно за последние 20 лет культуру праздничную России вошел Валентинов день. Его справляют более или менее люди до 40 лет почти все. Другое дело, что в него совершенно не вкладываются никакие функции, которые вкладываются в западной культуре. Тем не менее, вот эта основная мысль, что это день всех влюбленных, вот сохраняется, да? Отчасти это католическое Рождество, которое католики в России, конечно, были, но вот как такой вот праздник, который тоже надо отметить, да, безусловно, католическое Рождество занимает определенную такую, как часть нашей праздничной культуры, потому что именно от него начинают вот этот отсчет бесконечных зимних праздников. Религиозные праздники активно входят в быт, они теряют вот эту вот церковную, как бы, религиозную составляющую и становится таким бытовым праздником. Мы говорим о вхождении праздника в быт. Замечайте, что последние 20 лет люди начинают отмечать и такое Рождество, и сякое Рождество, и старый Новый год, который всегда, в общем, после революции на Руси отмечали, но сейчас он как-то так вот очень интенсивно отмечается. В ночь с 13 на 14 и повторы тех же передач, что на Новый год, всяких голубых огоньков и там всяких других праздничных праздников.
Ряд ваших коллег-экспертов считает, что это праздник поздней советской интеллигенции, он отмирает. Молодежь не знает, что такое Старый Новый год.
Как праздник для советской интеллигенции, Новый год существовал не в последние 20 лет. А современная молодежь просто как праздник. И тут как бы мои коллеги абсолютно не правы, потому что достаточно спросить людей, какие праздники они празднуют зимой, и Старый Новый год обязательно будет назван.
Такие праздники, которые пытаются ввести государство в последние годы, скажем, вот этот День любви, семейные согласия, как-то так он называется, они приживаются?
С Петром и Февронией с этим днем сложнее, потому что это праздник очень конкретного места. Это праздник города Мурома. Это их святые, ну, то есть они общерусские, но это их, как бы, мощи там, в Муроме, находятся. Они всегда отмечали этот день. Там это всегда был престольный праздник города. Там всегда в этот день устраивали ярмарки. Поэтому день Петра и Февронии там приобретает постепенно, последние 20 лет он приобретает там просто очень такой глобальный масштаб. Он становится таким общерайонным праздником и даже, можно сказать, общеобластным. Но вот теперь он постепенно распространяется на общерусский. Но я думаю, что еще очень далеко до того, чтобы мы говорили, что этот день станет таким, как бы, общим праздником для всех жителей России.
Гендерные праздники советские, День Советской Армии 23 февраля и 8 марта, неубиваемы в принципе?
Ну, насчет 23 февраля не знаю. Мне кажется, что он постепенно уходит в сферу все-таки профессиональных праздников. 8 марта неубиваемо. День международной солидарности трудящихся женщин. Все уже давно забыли, что это разгон чикагской демонстрации этих несчастных женщин. Это в лучшем случае женский день. И он как бы так плавненько, вот день всех влюбленных влюбленных, там, 14 февраля, потом 8 марта. Ну, вот еще тут вот 23 февраля, ну, поскольку в школах все равно девочки мальчикам, мальчики девочкам, то праздник, в общем, гуляет. Но я думаю, что 8 марта неистребимо. Точно так же, как заметим себе 1 сентября, которое, конечно, не осознается никаким днем знаний, но вот как некий такой праздник, который надо отметить, он бы есть. В отличие от Дня Учителя, который отбывают по неволе, да, и который является таким профессиональным праздником.
От советского времени осталось огромное количество профессиональных праздников, от Дня работника прокуратуры до всякого там рыбного хозяйства. У всех есть фактически профессии, я думаю, как святцы. Всюду есть праздник на каждую профессию, у журналистов и у фольклористов. Наверное, свои. С этим что делать?
Этнографов, фольклористов нет, но есть день этнографов.
С этим что делать? Пусть будут?
Пусть будут, но для очень многих отраслей хозяйства они являются знатовыми. Там день медицинского работника, день шахтера, день работника печати. Вот я говорю про день рыбака, который, заметим себе, из профессионального праздника превратился в такой летний праздник всех отдыхающих. Хотя, как бы, это день работников речного, по-моему, морского флота называется. Меняется, да, конечно, безусловно, меняется. Но, тем не менее, о том, что существует день милиции или, допустим, день десантника, да, уже про 2 августа знают все. Очень многие не осознают это праздником, а осознают вот это неким таким ужасом.
В чем причина, по которым эти праздники из официальных превращаются в такие народные хотя бы для определенных групп населения? Это стремление к идентификации?
В значительной степени да. Ведь вот посмотрите, например, есть какой-нибудь, ну, допустим, вот город, да, который вырос из железнодорожной станции. Возьмем как-нибудь Владимирскую область, и там таких городов много. Тот же Муров, где половина города справляет день железнодорожника, а другая половина города принципиально дистанцируется от этого дня, потому что эти работают на железной дороге, живут вот в районе железнодорожного вокзала, и они железнодорожники, а мы работаем на военных заводах, и мы другие, и у них день машиностроитель.
О том, как в России отмечают праздники, Варвара Добровольская, исследователь из Московского центра русского фольклора, вопросы ей задавал Андрей Шарый. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсеры Екатерина Молчанова и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут сразу после выпуска новостей в эфире передача «Человек имеет право». Право на квалифицированную бесплатную медицинскую помощь. Автор ведущей передачи Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поддержите нас в марте. Мы проведем в декабре полноценный...
Самой большой проблемой было оказываемое на нас психическое...
По версии следствия, причиной убийства адвоката стало его активное участие в антифашистской...
Они поняли свою ошибку и исправили.
Мы знаем об имеющемся риске, но журналисты должны быть там.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.